Чингиз Абдуллаев. Резонер. Зверь внутри нас должен быть обманут. Мораль есть вынужденная ложь, без которой он растерзал бы нас. Без заблуждений, которые лежат в основе моральных допущений, человек остался бы зверем. Фридрих Ницше. Глава первая. Он любил гулять по ночным городам. В последние годы это стало необходимостью, так как учащающиеся приступы непонятной меланхолии гнали его на улицу. И если прогулки по ночной Москве даже в центре были небезопасны, то в других городах они доставляли истинное удовольствие. В Москве виды Манис и Кружков не раз просили Дронго не гулять по ночам или хотя бы брать с собой оружие. Но он отказывался, зная об иллюзии защищенности, когда в кармане пистолет, с которым чувствуешь себя сильным, но в конечном итоге все равно оказываешься слабым. После своего последнего расследования в Севилье он задержался в Испании на несколько недель. В результате его разоблачения молодая женщина, которая ему так нравилась и с которой он был близок, в состоянии шока попала в больницу. Он чувствовал себя не просто скверно. Впервые в жизни ему было стыдно. И хотя разоблачение преступников было для него делом привычным, он чувствовал себя не лучшим образом. Врачи полагали, что лечение молодой женщине предстоит длительное, возможно, не один год. Впервые в жизни Дронго подумал, что его поиски истины могут обернуться негативной стороной. В душе он всегда полагал, что обличение зла и есть его главная задача, и он справляется с ней в меру своих сил. Однако оказалось, что на этом тернистом пути много неожиданностей, о которых он и не подозревал. В тишине ночных улиц были слышны лишь его шаги. Было уже около 2 часов ночи, когда он повернул к своему дому и неожиданно услышал мягкие шаги. Кто-то шел за ним. Дронго усмехнулся и замедлил ход. Не в его правилах было убегать от незнакомцев. Преследователь, немного замешкавшись, тоже замедлил шаги. Дронго пошел быстрее и услышал, что неизвестный почти побежал. Тогда Дронго резко свернул в переулок. Он знал здесь каждый закоулок, изучил все дворы и улочки за время своих ночных прогулок. Незнакомец снова замешкался. Он остановился, недоумевая, куда мог пропасть Дронго, а затем нерешительно пошел в переулок. Дронго вышел ему навстречу. «Напрасно ты ходишь за мной даже ночью», — негромко сказал он, узнав в темноте Леонида Кружкова. Тот остановился и печально вздохнул. «Я думал, вы меня не заметите». Дронго шагнул ближе. «Пока ты держался на некотором расстоянии, я тебя не видел. Но когда ты решил подойти ближе, я услышал твои шаги. В такой тишине трудно остаться неуслышанным». «Учту в следующий раз», — кивнул Кружков. «У тебя семья», — укоризненно заметил Дронго. «И было бы гораздо лучше, если бы ты сейчас сидел дома. 2 дня назад позвонил Вейдеманис, когда я ночью собирался пойти погулять. Вы с ним сговорились меня конвоировать?» «Не обижайтесь», — примирительно сказал Кружков. «Вы же не берете с собой оружие. А ночью всякое может случиться, тем более в Москве». «Найму себе телохранителей», — улыбнулся Дронго. «Пойдем ко мне и объясни, что случилось, почему вы оба нервничаете». «Не знаю», — ответил Кружков, направляясь вслед за Дронго в сторону его дома. «Вейдеманис считает, что последние дни кто-то вас разыскивает. У вашего дома иногда дежурит BMW 7-й модели, и в машине сидит мужчина лет 40. Он 2 раза спрашивал про вас у дежурных охранников, но они ничего ему не сказали». «А почему я узнаю об этом только сейчас?» — нахмурился Дронго. «Мы хотели сначала все сами проверить. Мы не знаем, кто это такой. Ни номер машины не местный. Зарегистрировано в Калининграде. Эдгар обещал узнать по своим каналам, но пока результатов нет. Поэтому решили подстраховаться. Вы же знаете, что у меня есть разрешение на ношение оружия». 1 год назад Дронго открыл небольшой офис на проспекте Мира, куда клиенты могли прийти на консультации или предложить сотрудничество. А в офисе обычно находились Леонид Кружков и Вейдеманис. Кроме того, у Дронго был офис в Баку, на улице Хагани, 25, куда для него приходила почта из других стран. Если незнакомец хотел встретиться, почему он не послал сообщение в Баку или не пришел в офис на проспекте Мира?
«Вы видели человека в БМВ?»
– поинтересовался Дронго.
«Видел», – кивнул Кружков. «Ему лет 40, кавказская внешность, небритый, глаза воспаленные. Может часами сидеть без движения, словно о чем-то думает. На него обратил внимание Эдгар. Этот тип однажды подъехал к вашему дому и ждал там почти 6 часов. Когда Вейдеманис к вам приехал, он сидел в машине. Эдгар несколько раз видел в окно, что он там. И даже позже, когда Вейдеманис уходил от вас, кавказец все еще сидел в машине».
«Я тоже кавказец», — напомнил Дронго. «Сколько я тебя учу, и все бесполезно. Нельзя говорить «кавказец» или «лицо кавказской национальности». Человек может быть с характерной кавказской внешностью, или славянской, или скандинавской. Но среди кавказцев много разных народов. Не так сложно отличить одного от другого, если быть внимательнее. Теперь скажи, на кого он похож?»
«На грузина или армянина», — сразу ответил Кружков.
«У него большие глаза, крупный нос, усов нет, головной убор он не носит, хотя немного лысоват».
«Он один следил за мной или с ним был кто-то еще?»
«Один. Больше мы никого не видели».
«Странно», — задумчиво произнес Дронго. «Если это убийца, то почему ведет себя так неосторожно? 6 часов проторчать у моего дома и сидеть в машине, номер которой вы уже знаете? Нет, на убийцу он явно не похож.
Если следит за мной, почему делает это так открыто и глупо?»
«Мы тоже ничего не понимаем, поэтому решили, что будем гулять с вами по очереди».
«Нужно было мне все рассказать», — хмуро заметил Дронго. «И вообще, давай договоримся на будущее. Вы никогда и ничего не будете от меня скрывать».
«Но мы пока ничего не знали», — снова попытался оправдаться Кружков.
«Уже знаете», — прервал его Дронго. «А теперь пойдем домой, и я тебе вместо чая дам что-нибудь покрепче. Иначе ты простудишься и заболеешь. А меня потом будет мучить совесть, что ты заболел из-за меня».
Кружков ушел через полчаса после того, как они вместе поднялись в квартиру. Дронго подошел к окну и долго смотрел на улицу. Затем опустил стальные жалюзи и прошел в кабинет. Было уже 3 часа ночи, и он не собирался звонить Эдгару, точно зная, что тот давно спит. Поэтому он принял душ после прогулки и тоже пошел спать. Утром он, проснувшись довольно поздно, сразу набрал номер телефона Вейдеманиса.
«Доброе утро», — мрачно поздоровался Дронго. «Судя по твоему голосу, ты вчера разоблачил Леню Кружкова», — понял Вейдеманис.
«А судя по твоему голосу, ты чувствуешь себя виноватым», — парировал Дронго. «Когда ты говоришь больше 3 слов, я понимаю, что ты нервничаешь. Можешь объяснить, что происходит?»
«Если бы я знал, я бы не стал ничего скрывать. Но я ничего не знаю, ничего не могу понять».
«Это не телефонный разговор», — сказал Дронго. «Давай-ка лучше ко мне. Я тебя жду. Пока ты приедешь, я успею побриться».
Эдгар приехал через 20 минут. Он был в мокром плаще. На улице моросил дождь. Повесив плащ, Вейдеманис прошел на кухню. У него было здесь любимое место, в углу, где он мог сидеть часами, молча слушая своего друга. Дронго иногда думал, что нуждался именно в таком человеке, способном выслушивать его откровения. Дронго уселся напротив и внимательно посмотрел на Вейдеманиса.
«Только не говори, что ты хотел устроить мне сюрприз», — начал он.
«Не скажу».
«Тогда почему ты мне ничего не говорил?»
«Я не мог понять, что происходит, и не хотел тебя расстраивать. Ты и так приехал из Севильи, сам не свой».
«Это все, что ты мне можешь сказать?»
«Нет, не все. Ты и так работаешь за нас всех. Это ты проводишь расследование и находишь преступников. А мы с Кружковым только изображаем деятельность и получаем твои деньги. Мне хотелось как-то помочь тебе. Немного разгрузить, если хочешь».
«Ты произнес целую речь», — пробормотал Дронго. «Значит, ты не прав. И прекрасно это знаешь. Теперь скажи, что удалось узнать об этом наблюдателе?»
«Ничего. Я пока не понимаю, что происходит. С одной стороны, он дважды приезжал к твоему дому и дежурил здесь по 5-6 часов, а с другой — его видели у нас на проспекте Мира. Значит, он знает, куда нужно обращаться. Охранник в вашем доме говорил с ним и посоветовал обратиться по другому адресу. Тем не менее, этот тип к нам не пришел. Значит, здесь что-то другое. Ему нужна не твоя помощь. Ему нужен именно ты.